Но если потребуется, хватит и двоих.
Молю семерых, Карса Орлонг, чтобы разум твой навсегда оставался свободен от сомнений. Карса вдруг осознал, что сжал кулаки на рукояти меча.
Ах, вот ты о чем.
Сын своего отца, обвиняешь меня в слабости Синега.
Байрот внимательно посмотрел на Карсу, затем медленно покачал головой.
«Отец твой не слаб, Карса Орлунг. Если и есть тут сомнения, о которых стоит говорить, то касаются они Палька и его героического набега на Серебряное озеро».
Карса вскочил на ноги, сжимая в руках меч из кровь дерева. Байрот не шевельнулся.
«Ты не видишь того, что вижу я», — тихо проговорил он. «Есть в тебе, Карса Орлунг, задаток стать сыном своего отца. Я солгал прежде, когда сказал, что молюсь, чтоб ты не познал сомнений. Я молюсь о противоположном, предводитель. Молюсь, чтобы сомнения явились к тебе и закалили твою мудрость. Герои наших сказаний, Карса Орлунг, были ужасны, чудовищны, ибо не знали сомнений.
Встань передо мной, Байрот Гилд, ибо я не убью тебя, пока ты не обнажишь меч.
Не встану, Карса Орлунг. Солома у меня на спине, и ты мне не враг.
Вперед шагнул Делум и высыпал две полных пригоршни земли в огонь между двумя другими воинами.
«Уже поздно», — пробормотал он. «И, быть может, верно сказал Байрот, что мы не так одиноки в этой долине, как думаем. По меньшей мере, на другой ее стороне могут стоять часовые. Предводитель, нынче ночью звучали лишь слова. Давай предоставим проливать кровь нашим истинным врагам».
Карса продолжил стоять, сверля Байрота глазами.
«Слова?» — прорычал он. «Да, и за сказанные слова Байрот Гилд должен извиниться».
«Я, Байрот Гилд, прошу прощения за свои слова. Теперь, Карса Орлонг, ты опустишь меч?»
«Ты предупрежден», — сказал Карса. «В другой раз меня не умилостивишь так легко».
«Я предупрежден».
Травы и молодые побеги отвоевали суницкую деревню. Ведущие к ней тропы в зарослях куманики стали почти невидимы, но тут и там, среди каменных оснований круглых домов, проступали следы пожара и насилия. Делум спешился и принялся рыскать среди развалин. Очень скоро он нашел первые кости. Байрот хмыкнул.
«Набег! В живых никого не оставили!»
Делум вдруг выпрямился, сжимая в руках сломанное древко стрелы.
«Нижеземцы! Суниды держат мало собак, иначе их не застали бы врасплох!»
«Отныне мы идем не в набег, — провозгласил Карса, — а на войну. Идем к Серебряному озеру не как уриды, но как тиблоры, и мы отомстим».
Он спешился, извлек из мешка четыре плотных кожаных щитка, которые тут же начал прилаживать к ногам погрома, чтобы защитить коня от колючек. Оба спутника последовали его примеру.
«Веди нас, предводитель! — воскликнул Делум, вскочив на спину своего скакуна.
Карса подобрал трехногую собаку и вновь уложил ее у холки погрома. Затем взобрался на коня сам и взглянул на Байротта. Дородный воин тоже был готов к походу. Из-под полуприкрытых век он посмотрел на Карсу, встретил его взгляд.
«Веди нас, предводитель!»
«Поскачем так быстро, как только позволит местность», — объявил Карса, перекладывая трехногую собаку себе на бедра. «Когда покинем эту долину, двинемся на север, затем вновь свернем на восток. К завтрашнему вечеру подъедем к костяному перевалу, который выведет нас на Серебряное озеро».
«А если по дороге нам встретятся нижеземцы?»
«Тогда, Байрот Гилд, начнем собирать трофеи. Но никому нельзя позволить уйти, чтобы обитателей фермы застать врасплох, иначе дети разбегутся».
Объехав деревню, они двинулись по одной из троп в лес. Под деревьями зарослей стало меньше, так что всадники смогли ехать небыстрым карьером. Вскоре тропа начала взбираться по склону долины. К закату уриды достигли гребня. Натянув поводья, воины остановили коней, от разгоряченных тел которых валил пар.
они оказались на самом краю Нагорья. К северу и востоку, к небесам тянулись горные пики, которые все еще купались в золотых лучах заходящего солнца. Вершины венчали снежные шапки, белые реки тянулись вниз по склонам. Прямо перед Тиблорами, под отвесным обрывом высотой в 300 шагов, раскинулась огромная, поросшая лесом котловина.
«Не вижу огней», — заметил Делум, осматривая окутанную тенями долину.
«Теперь мы должны двигаться по краю на север», — сказал Карса. «Здесь нет троп, ведущих вниз».
«Коням нужен отдых», — сказал Делум. «Но здесь нас слишком хорошо видно, предводитель».
«Поведем их в поводу», — решил Карса и спешился. Как только он поставил трехногую собаку на землю, к ней подошел Клык. Карса подобрал повод погрома. Звериная тропа тянулась вдоль обрыва еще около 30 шагов, а затем отходила в сторону, достаточно, чтобы скрыть их от глаз наблюдателя. Воины продолжали идти до тех пор, пока звездное колесо не провернулось на пятую часть круга, а затем обнаружили рядом с тропой слепую расщелину, в которой и разбили лагерь. Делум принялся готовить, пока Байрот обтирал коней. Взяв с собой Клыка и его самку, Карса отправился разведывать дорогу впереди. До сих пор им попадались лишь следы архаров и горных коз. Нагорье медленно теряло высоту, и Урит знал, что где-то впереди течет река, которая несет свои воды с северных склонов к водопаду, вырезавшему углубление в крутом склоне Нагорья. Обе собаки вдруг отпрянули, прижались к ногам Карсы, пятясь от еще одной слепой расщелины слева. Положив руку на загривок Клыку, Урит заметил, что пес дрожит. Карса обнажил меч. Он принюхался, но ничего подозрительного не почуял. Из темноты тупика не было слышно ни звука, а Карса был уже так близко, что наверняка услыхал бы дыхание, если бы кто-то прятался во мраке. Предводитель Уридов шагнул вперед. На скальном полу возвышался огромный плоский камень, занимавший почти все пространство. До крутых стен оставалось едва ли с локоть. Резьбы на грубой плите не было, но сама она будто излучала сероватое свечение. Карса подошел ближе, медленно присел рядом с неподвижной рукой, которая высовывалась из-под ближнего края плиты. Ладонь была тонкой, но целой, кожа синевато-зеленая. Неровные локти обломаны, пальцы измазаны белесой пылью. Всюду, куда только могла дотянуться эта рука, скалу крест-накрест покрывали борозды, глубиной в палец. Карса сразу понял, что рука не принадлежит ни Тиблору, ни Нижеземцу. Размерами она была где-то между, кости проявленные, а пальцы слишком длинные и с лишними суставами. Что-то выдало присутствие Карсы, наверное, дыхание, когда он наклонился поближе, и рука вдруг судорожно дернулась, а затем замерла на камне, широко растопырив пальцы. Теперь Карса разглядел недвусмысленные признаки того, что дикие животные бросались на эту руку. Горные волки и создания даже более опасные. Ее кусали, грызли, жевали, но, похоже, костей так сломать и не смогли. Ладонь вновь неподвижно замерла, прижавшись к полу. Услышав шаги за спиной, Карса поднялся и обернулся. Делум и Байрот шли по тропе с оружием наготове. Карса шагнул им навстречу. Байрот проворчал.
«Собаки твои вернулись и скулили». «Что ты нашел, предводитель?» — шепотом спросил Делум.
«Демона», — ответил тот. «Демона, которого навеки заточили под этим камнем. Но демон еще жив».
«Форка Сала».
«Пусть так. В наших сказаниях видно много правды». Байрот протиснулся мимо Карсы и подошел к плите. Присел и долго разглядывал в сумраке руку. Затем выпрямился и вернулся к товарищам.
«Форка Сал, горный демон. Тот, кто искал мира». «Во времена войн духов, когда наши старые боги были еще молоды», — проговорил Делум. «Карса Орланг, что ты помнишь из этого сказания? Легенда полузабытая, одни обрывки сохранились. Даже сами старейшины признавали, что большая часть ее истерлась давным-давно, еще до пробуждения семерых.